У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, а в гостях у меня сегодня Елизавета Красикова. Добрый день, Елизавета.
Добрый день, Надежда.
Елизавета – доцент кафедры подготовки преподавателей редких языков, заведующий секцией китайского языка на этой кафедре, автор рабочей тетради «Китайский язык для начальной школы» редакции «Лингва» и тренер сборной в сервисе нашего Московской области по китайскому языку. Я, кажется, сказала «китайский язык» достаточное число раз, чтобы понять, что сегодня мы об этом и поговорим. Мне кажется, о китайском языке, как и о других языках, можно было бы говорить часов 10, но мы уложимся в наш классический тайминг 48 минут и попробуем начать с азов, потому что, с одной стороны, мы сейчас слышим со всех сторон: учите китайский, язык будущего, все будут говорить только на китайском, ну, на английском, на китайском, делаем поправку такую. С другой стороны, у меня есть какое-то такое ощущение, что, например, в образовательной среде, да, был какой-то взлет интереса к китайскому, и в школьной образовательной среде, я имею в виду, общедоступной школьной, а сейчас как будто бы мы чуть-чуть вернулись, откатились назад. Так это или не так? И как вам кажется, что вообще влияет на интерес к китайскому? Или он, вот с вашей точки зрения, как преподаватель, достаточно стабильный, ровный и прозрачный?
Очень интересный вопрос. Как мне кажется, действительно, в последние годы интерес к китайскому языку сильно возрос. Возможно, действительно, это происходит такими волнами. Но сейчас даже по Олимпиаде школьников, Всероссийской Олимпиаде школьников по китайскому языку, мы видим значительный прирост участников. Вот что касается 2025 года, то количество участников увеличилось в целых два раза. Это, несомненно, свидетельствует о высоком интересе к такому экзотическому языку.
И о росте числа детей, которые могут претендовать на участие во всеросе, судя по всему.
О количестве призеров, о количестве победителей. Ну, на мой взгляд, здесь влияет довольно много факторов. Конечно же, наиболее такой значимый фактор — это наши отношения нашей страны с Китайской Народной Республикой. Это экономические связи, политические связи, культурные связи, обмены. Соответственно, сейчас китайский язык действительно приобретает небывалую мощь и масштаб. Что касается, в принципе, изучения этого языка, вот существует тоже такой, я бы сказала, миф, да, что китайский язык является очень сложным, одним из наиболее сложных языков во всем мире. Конечно же, ответ вот на этот вопрос тоже будет зависеть от множества факторов, да. Конечно, здесь стоит отметить, что китайский язык принадлежит в первую очередь к сино-тибетской языковой семье, и с типологической точки зрения, с языковедческой, он принадлежит к изолирующему типу языков. Что это значит? Что в нем отсутствует слово «изменение». С одной стороны, это очень хорошо, поскольку в нем очень простая грамматика. С другой стороны, в китайском языке, как мы знаем, небывалое количество иероглифов. Более 80 тысяч иероглифических знаков насчитывают различные лексикографические источники, словари. Но здесь стоит отметить, что на самом деле в реальной жизни...
Да, вот сколько из них используется?
Да, это хороший вопрос. Используется, в принципе, из этого большого количества не так много. 5000.
Я хотела пошутить про словарь русского языка, но не буду, чтобы никого не задеть.
Ну, 5000 все равно, конечно же, эта цифра совсем не маленькая, на самом деле, для тех, кто начинает изучать и продолжает изучать китайский язык. Поскольку даже овладеть 1000 иероглифов — это уже очень-очень большая работа. Если вы владеете, например, вот можете изъясняться, используя в своем словарном запасе 5000 иероглифических знаков, это уже очень высокий уровень. Вы можете
преподавать. Хочется спросить ваш запас. Извините, я сразу задумалась.
запас иероглифических знаков. Ну, скажу вам так, вот что касается нашего вуза, Московский государственный лингвистический университет, мы готовим преподавателей, бакалавриат 4 года, и по окончании бакалавриата предполагается, что после стажировки, еще ребята у нас обязательно едут, каждый студент должен сдать минимум HSK 4-5. Это очень хороший уровень, учитывая, что сейчас всего вот еще по современной традиционной системе существует 6 уровней HSK, соответственно, 4-5 это практически самый высокий уровень, который позволяет нашим ребятам...
Условно, свободное владение, да?
Практически, да. То есть это очень конкурентоспособные специалисты, которые хорошо показывают себя на рынке труда и, соответственно, могут идти работать в различные области, которые будут им интересны.
А вот если поговорить о том, когда начинать учить, у меня есть в семье один ребенок из троих, который учит китайский. Ну, я бы не сказала, что это какой-то грандиозный прорыв. Это занятие один там урок в неделю в течение 3 лет. Да, что-то он может, но мне кажется, это скорее удовлетворение его личного желания, чем наши какие-то амбиции вырастить из него человека, который свяжется, например, с китайским языком будущее. А когда вообще лучше начинать учить? Ну, мы понимаем, что детям, мы знаем эту посылку, что детям всегда проще, чем людям старшего возраста. Но если говорить именно про детей, вот если ты хочешь довести ребенка, например, до поступления, да, в лингвистический вуз. Нужно начинать все-таки в начальной школе или можно чуть попозже? Как оптимально построить здесь образовательную траекторию, как мы любим говорить?
Тоже очень хороший вопрос. Конечно же, скажу, что здесь все индивидуально. С одной стороны, бывают случаи, когда лучше начать изучать язык действительно с самого малого возраста, даже с 3 лет. Бывают такие случаи. В таком случае, естественно, занятия лучше проводить в течение 15-20 минут и в максимально игровой форме. Здесь можно начинать, вот что очень интересно, сразу же занятия с носителем, что уже не подойдет для более старшего возраста, например, для деток там уже с 10 лет. Вот тут я бы уже советовала подключать на первоначальном этапе русскоговорящего преподавателя, который смог бы объяснить азы грамматики, лексики, иероглифики, доходчиво на русском языке. А вот если мы говорим про совсем маленьких деток, то здесь, да, очень хорошая методика будет заключаться в привлечении носителя китайского языка, который смог бы разучить с ребенком различные песни, звуки, которые покажутся ребенку русскоговорящему довольно экзотическими. Таких звуков у нас в русском языке нет, которые есть, например, в китайском
языке.
Ну, например, там есть такие звуки. Вообще в китайском языке слог состоит из инициали, это аналог нашего согласного, и финали, это аналог нашего гласного. Так вот, такие согласные, например, как «дж», «ш», да, вот таких звуков у нас полных эквивалентов в русском языке нет. «Ти», «ц», придыхательные, «тх», «кх». Вот это может показаться довольно любопытным. Вот, поэтому здесь, если обучающий процесс, так скажем, сделать в игровой форме, то, мне кажется, ребенку будет интересно, и это будет очень эффективно. Если мы говорим про уже такой более осознанный подход, то здесь, конечно же, на мой взгляд, лучше начинать с начальной школы. Как мы знаем, уже в наших школах общеобразовательных вводится китайский язык уже даже с начальной школы. Да, здесь, конечно же, самый лучший возраст, наверное, действительно, это где-то 9-10 лет, когда даже 8, возможно, когда ребенок уже понимает, чего он хочет, когда у него есть определенный запас внимания, да, который он может сосредоточить на определенные задачи. Потому что китайский язык, конечно же, такой, с одной стороны, очень интересный язык, но с другой стороны, надо понимать, что требует и усидчивости, и терпения, и упорства, потому что язык с очень интересной и историей, и культурой, которую, на мой взгляд, не хватит и одной жизни, чтобы изучить и понять действительно вот ту глубину, которая заложена в этом языке.
Сразу несколько вопросов в голове. Задам первый такой, поскольку мы об этом заговорили, вот коснувшись самых младших. У меня в свое время я училась в Москве в районе Хамовники, и у нас был лицей, где даже вот много-много лет назад, это 30 лет назад, где учили японскому и китайскому. И два моих друга учились, один на японском, другой на китайском. И тот, который изучал китайский, потом уехал жить в Китай. Он мне постоянно рассказывал, что вот к вопросу про носителя, что выбрать носителя китайского языка для того, чтобы он учил ребенка, это очень сложная задача, практически непосильная, просто родителю, который ничего не понимает, потому что ты можешь пригласить человека, который на самом деле прогрузит твоего ребенка. Ну, как бывает, когда не носители английского языка начинают учить английскому детей, мы знаем то, что называется... Ну, немножко оскорбительно, но тем не менее филиппинский английский. Вот в Москве есть такое понятие. Как выбирать этого носителя, да?
С китайским языком тоже это замечательный вопрос. Дела обстоят еще сложнее, поскольку мы знаем, что в китайском языке, помимо основного путунхуа, существует еще великое множество и диалектных групп, да, выделяют различные ученые там от 7 до 10 диалектов в китайском языке, плюс очень много бесписьменных языков. Да, особенностей у носителей языка речевых в том числе, и все это добавляет сложности. Соответственно, на мой взгляд, самый лучший подход — это начать заниматься с русскоговорящим педагогом, который впоследствии может посоветовать носителя, действительно очень квалифицированного специалиста, который мог бы подтянуть язык и именно путунхуа. Потому что действительно можно столкнуться с такой проблемой, что можно начать учить язык, начать учить, как казалось бы, китайский язык, а потом окажется, что учил ты не тот китайский, который хотел изначально. Тоже такая проблема действительно существует, но сами китайцы с ней сражаются очень активно. Каким образом? Действительно, сейчас ведется очень активная политика по внедрению путунхуа. Допустим, вот по статистическим данным, но на 2022 год примерно где-то около 90% населения Китая уже говорит на путунхуа. Это говорит о том, что в какую бы точку Китая вы ни приехали, на север или на юг, будет очень большая вероятность, что человек, да, образованный, будет говорить на путунхуа. Соответственно, если вы планируете изучать китайский язык для ведения бизнеса, да, для каких-то коммерческих целей, да, учебных целей, то, конечно же, нужно учить путунхуа, поскольку считается, что любой образованный китаец должен этим языком владеть в полной мере.
То есть это в том числе показатель определенного образовательного уровня, социального, общественного и так далее.
Абсолютно.
А если вот говорить про какие-то трудности, с которыми, например, сталкиваются дети, я поясню, наверное, свою мысль. Я учила в университете славянские языки.
Ух ты.
Да, и у нас были... Ну, с одной стороны, вот я знаю, что портит изучение славянских языков. Во-первых, тебе кажется, что если ты носитель русского, тебе будет очень легко. И польский тебе будет понятен, и сербский тебе будет понятен, и выучишь ты их примерно за год. И прекрасно будешь объясняться. Это наша первая иллюзия, которая в тот же год первая разбивается. Например, в чешском она для меня разбилась, когда я узнала, что сколько там типов склонений, бесконечное множество, потому что это искусственно восстановленный язык. Я сразу поняла, что все будет не так просто. Ну и сложность еще в чем, что ты постоянно все-таки пытаешься калькировать свой язык и на уровне конструкции, и на уровне тех самых вот эти ложные друзья переводчика, совпадающих на слух слов и так далее. И вот многим, кто учился со мной, было эмоционально сложно как бы взять, забыть русский и начать учить все-таки как совершенно, да, самостоятельное явление, другой язык, пусть, да, и... Вроде бы он мне напоминает то, как я говорю дома. Вот у китайского есть какие-то такие очевидные сложности, которые, возможно, вы видите вот на опыте работы с детьми, что мешает именно носителям русского языка как базы? Или тут нет никаких особенностей?
Тоже очень хороший вопрос. На самом деле таких сегментов в изучении китайского языка несколько. Таких трудностей, с которыми сталкиваются русскоговорящие студенты. Ну, скорее всего, в первую очередь здесь стоит выделить, конечно же, такой аспект китайского языка, как тональность. Да, вот тональность китайского языка сильно влияет на изучение, поскольку если не овладеть хорошо произношением и если не овладеть тонами, да, то, к сожалению, носитель действительно вас не поймет. При общении с носителем китайского языка вы столкнетесь с такими определенными трудностями в понимании.
А как объяснить тоны, вот, чтобы все поняли, что такое тон?
Что такое тон? Приведу сразу пример. В русском языке у нас вот отдаленный эквивалент — это ударение. Да? Вот, например, часто приводят такое слово — это замок. Если мы с вами поменяем ударение, то получится слово «замок». Соответственно, поменяется смысл. Вот в китайском языке тон — это нечто похожее на ударение. Такой элемент языка, благодаря которому в слоге будет меняться смысл. Тоже простой пример, его очень часто приводят. Например, «ма» — первый тон ровный — это «мама». «Ма» — второй тон, соответственно, вопросительная частица. «Ма» — четвертый тон — это «ругать». Да, соответственно, здесь «ма» — третий тон — это «лошадь», например, да? Или «ма» — второй тон еще иногда говорят, что это «конопля». Да? То есть вы понимаете, что в зависимости от тона будет меняться значение абсолютно.
Звучит
да?
как язык для очень музыкальных людей с хорошим слухом.
Да, и, кстати, это тоже одна такая большая проблема, потому что очень часто... люди сталкиваются с тем, что отказываются от изучения китайского языка, даже не начав его учить, слыша вот как раз-таки разговоры о том, что язык китайский, собственно, это язык, который могут освоить только люди, обладающие музыкальным слухом. Это совсем не так. На самом деле это все очень легко натренировывается. Было бы только желание на самом деле. Вот, поэтому здесь вот из моего опыта сколько студентов, сколько ребят вот мы выпускаем, с кем мы сотрудничаем, кого обучаем. Если человек готов заниматься китайским языком каждый день, то проблем с тонами у него в конечном итоге не будет.
Прозвучало каждый день, и прямо в этот момент я вспомнила своего ребенка, которому я произношу эту фразу, говорю, если ты будешь играть на фортепиано каждый день 15 минут, тебе не будет так тяжело даваться подготовка к концерту. Он говорит, со следующей недели мы обязательно начнем. Вот. А какие-то еще, возможно, трудности, тоже сложности, я не знаю, возможно, с письмом. Вот, да, рабочая тетрадь, она вообще для чего?
Да, с письмом, конечно же, трудности тоже возникают, и их целый ряд. Вот еще тоже небольшая такая ремарка по поводу произношения. Тоже еще одну сложность представляет скорость речи, поскольку вот скорость речи китайских представителей, да, носителей китайского языка, она практически в два раза быстрее скорости русскоговорящих. Соответственно, вот натренировать навык воспринимать информацию с такой скоростью, потом ее обрабатывать, еще переводить, это тоже довольно сложно, но это если мы уже будем говорить о продолжающем этапе изучения китайского языка. Что касается иероглифики, тоже есть очень много интересных моментов. Например, все мы знаем, что иероглиф, да, иероглифический знак, он состоит из определенных черт. Вот даже здесь на рабочей тетради название вы видите, что здесь есть определенные черты. Соответственно, нельзя написать иероглифический знак, ну вот простым языком говоря, абы как. То есть, допустим, там начать его писать справа налево или снизу вверх. Существует определенный свод правил, как должен записываться иероглифический знак. Из основных иероглифический знак записываем слева направо, сверху вниз. Соответственно, при написании иероглифа очень важно соблюдать порядок черт, поскольку носитель языка, владеющий информацией о том, как правильно записывать иероглиф, он сразу может вычленить по тому, как вы написали иероглиф, кто его писал, допустим, носитель или не носитель. Он увидит, что в иероглифе не соблюден, допустим, порядок черт. Соответственно, опять-таки, он сделает для себя вывод о вашем уровне владения языком, о вашей грамотности и так далее. То есть вот такие хитрые
звучит
моменты.
Звучит посложнее, чем почерк красивый.
Это точно, это точно. Для того, чтобы красиво писать иероглифы. Кстати, не обязательно, вот это очень интересно. Иногда в русском у нас почерк бывает не очень, зато иероглифы написаны очень красиво. Вот такой феномен бывает.
Ну да, в русском и почерк, все-таки, мне кажется, на почерк не будут смотреть, как на скорее мы будем смотреть, сколько там ошибок, где пропущены запятые, где у нас корова, а где корова. Вот на все эти наши привычные вещи, чтобы сложить впечатление о человеке. Но почерк, да, вряд ли здесь будет каким-то таким прям вот определяющим. А нравится вообще, ну вот я понимаю, что да, вот есть определенные правила написания, а есть еще отдельно же какая-то огромная каллиграфическая история. Вот она включается в это, или каллиграфическая история — это уже надстройка над тем, что вот человек научился действительно овладел этим письмом?
Вот вы употребили очень правильное слово, да, что каллиграфия — это, в принципе, уже, наверное, такая надстройка, потому что, на мой взгляд, к сожалению, у нас пока, наверное, не так много мест, в вузах такого я точно пока еще не видела, каллиграфию не преподают как отдельную дисциплину, хотя, опять-таки, на наш взгляд, это очень важный аспект изучения китайского языка, да, не только изучать саму иероглифику, да, что заложено в сам иероглиф, как его писать, да, но и каллиграфию, каким образом записывать иероглифический знак, вот это изучать тоже очень важно, потому что, насколько мы знаем, существуют различные каллиграфические стили в китайском языке. Их довольно много. Эти различные стили вы также можете увидеть на китайских картинах. Вот наверняка видели красивая картина тушью, какой-нибудь китайский пейзаж. Там и справа написано...
И текст.
Да, текст. Вот, скорее всего, текст будет написан в таком интересном каллиграфическом стиле, который называется цхаошу. Если будем переводить на русский язык, переводится это название как травяное письмо. Что это значит? Травяное письмо или травяная вязь? Это значит, что иероглифические знаки будут писаться кистью, тушью, и при этом рука будет практически не отрываться от бумаги, да, на которой будут записываться иероглифы. То есть получается такая вязь, и при этом интересном каллиграфическом стиле получается, что часть элементов иероглифов, она будет утеряна. И определить и специалисту, и не специалисту, что написано, и что вообще перед вами такое находится, будет довольно-таки сложно и затруднительно. То есть тут действительно нужно обладать такими дюжими знаниями, что же это вообще такое. Вот. Но стиль очень красивый, соответственно, иероглифы, написание иероглифов — это действительно искусство. И сами китайцы говорят, что написание и практика написания иероглифических знаков — это, в принципе, еще некая медитация. Да? Потому что, когда мы пишем, мы даже расслабляемся, можно сказать, думаем о каких-то вещах, которые помогают нам затем, ну, переосмыслить, опять-таки, некоторые явления и так далее. В общем, иероглифика — это довольно-таки интересная, на мой взгляд, и наука, и искусство.
Ну, мне кажется, вообще, когда мы говорим о языке, здесь очень часто бывает вот этот вот тот стык и науки, и искусства, и истории, и столько всего. Я, кстати, вспоминала, я, на самом деле, училась на историческом факультете в МГУ, и вот история Китая, история Японии были для меня проклятием, просто особенно история Китая, поскольку она глубже уходила...
Корнями.
Да, корнями, и учебник по ней был в 3 раза больше, чем по истории Японии. Мне это все очень тяжело тогда далось, ну, тем более, что мы считались уже специалистами по истории Европы, это немножко другое. Всегда есть разница между Западом и Востоком и тем, кто изучает эти регионы в университете. Но сейчас мы прервемся на короткие новости, и сразу после этого продолжим разговаривать, еще поговорим, да, о том, как все-таки выучить китайский. Про онлайн-сервисы я тоже спрошу, я не забыла этот вопрос, естественно, держу его в голове, так что те, кто хочет услышать, можно ли выучить с собой китайский, возвращайтесь после новостей. С вами Радиошкола.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день! В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, издатель МЕЛ Надя Попудогла. В гостях у меня по-прежнему Елизавета Красикова. Добрый день еще раз, Елизавета.
Добрый день, Надежда.
Елизавета, доцент кафедры подготовки преподавателей редких языков Московского государственного лингвистического университета. Простите, в первом плане я забыла назвать вуз, сказала доцент, и уже прям почувствовала себя в своей среде. Вроде бы даже дальше не надо уточнять. Заведующая секцией китайского языка на кафедре, автор рабочей тетради «Китайский язык для начальной школы» и главный тренер сборной Московской области по китайскому языку, все сборной. Так что, мне кажется, все регалии я упомянула. Масштаб мы уже максимальный масштаб всего происходящего у нас. Закончили мы немножечко на трудностях, говорили про трудности. А сейчас, да, поспрашиваю про форматы, потому что понятно, что, да, есть классический базовый формат «педагог, ребенок» или «группа детей, педагог». Угу. Но мы понимаем, что сейчас намного больше, на самом деле, возможностей. Есть и онлайн-школы разного толка и разного наполнения. Есть и приложения. И как раз про приложение меня очень просили спросить мои коллеги, которые верят, что можно выучить китайский во всем нам знакомом зеленом приложении, маскотом которого является сова, с которой происходят всякие разные вещи. Если честно, я в это не верю. Я один раз пробовала учить иностранный язык с нуля в приложении, отчаялась и поняла, что нужно вернуться к более традиционным форматам. Вот ваше мнение. Может ли это быть хотя бы какой-то просто, ну, такой вот а-ля первой ступенькой? Не то, что выучить китайский, естественно, в совершенстве, но хотя бы как-то войти и погрузиться в язык. Или все-таки это, ну, оставим эти надежды приятные.
На мой взгляд, действительно, сейчас существует большое количество различных приложений, которые являются очень хорошими помощниками при изучении иностранного языка. Если брать приложения и рассматривать их как полноценный инструмент изучения китайского языка, на мой взгляд, конечно же, этого недостаточно. Но если мы говорим о такой первой ступеньке, то здесь, конечно же, это будет, на мой взгляд, хорошим инструментом. Почему? Потому что обычно такие приложения очень красочные, там есть интересные, как и интерактивные задания, там есть различные задачки, да, которые могут зажечь интерес у ребенка, в том числе, в принципе, у взрослой аудитории тоже. Поэтому в качестве такого начального этапа вообще посмотреть, познакомиться, а что такое китайский язык, а с чем его едят, на мой взгляд, эти приложения будут отличным дополнением, но никак не основным источником изучения китайского языка. Да, поскольку вот здесь, как мы с вами уже обсудили, в китайском языке есть такие сложности, как иероглифика, как произношение, тональность. Соответственно, здесь в первую очередь, на мой взгляд, необходимо обращаться к педагогу. То есть, чтобы русскоговорящий, желательно, преподаватель поставил базу, объяснил, как мы обсуждали, все правила базовые, и, соответственно, потом вот эту базу уже можно дополнять и наполнять различными и приложениями, и общением с носителем. Вот тоже есть такой очень интересный формат. Например, у нас в ВУЗе существует разговорный клуб. Организован он тоже студентами, своими силами, абсолютно бесплатно. В чем его идея? Приходят русскоговорящие ребята в этот клуб, приходят точно так же китаеговорящие студенты, и начинается общение. Допустим, 30 минут общения идет только на китайском языке, 30 минут общения идет только на русском языке. Ребята обсуждают фильмы, играют в настольные игры, да, устраивают опять-таки какие-то встречи и тематические вечера, в том числе конкурсы, праздники, в том числе там китайский Новый год. В общем, это очень здорово, и это действительно помогает и поддерживать язык на очень высоком уровне. Это дает бесценный опыт общения с носителем китайского языка, на мой взгляд. Вот. Но, опять-таки, это тоже как такое дополнение. Вот мое личное мнение, придерживаясь таких традиционных тоже ценностей, что, в принципе, изучение любого иностранного языка нужно начинать обязательно с специалистом.
Ну, мне кажется, да. Вот я тоже пользуюсь приложением в основном для того, чтобы не терять те языки, на которых я очень редко читаю, говорю и так далее. Это хоть чуть-чуть как-то, ну, разминает и позволяет тебе повторить то, что уже знаешь. Но вот когда ты пытаешься, да, освоить новый язык... Я в итоге купила учебник сначала, положила его рядом. Думаю, сейчас я узнаю, да, что здесь за грамматические конструкции, я разберусь сама. Потом я решила, ну зачем я трачу время, разбираюсь сама, если можно пойти на курсы. А какие, да, вот какие есть способы сделать учебу проще? Потому что, например, вот тот самый мой друг, который уехал жить в Китай, когда я его спросила... о чем бы мне можно было поговорить в этом эфире, он говорит, ну, ты спроси, вот пинин, есть пинин, это очень важная штука для тех, кто учит китайский. Я, конечно, погуглила, что это такое, но попрошу вас рассказать, потому что, когда я искала в интернет-поиске, я действительно наткнулась на то, что это очень важно, это очень полезно, это очень упрощает жизнь, и есть даже специальные онлайн-конвертеры. Сейчас вы поймете, почему здесь звучит слово «конвертер», я думаю, я говорю это слушателям. В общем, что это? И действительно ли это так важно?
Действительно, на мой взгляд, пининь — это очень важная часть китайского языка, но здесь хотелось бы начать с того, что вообще пининь, да, это такая транскрипция, латинская транскрипция записи иероглифических знаков, да, вот на латинскими буквами. Соответственно, пининь в Китае появился, вот интересный факт, но совсем не так давно, это середина 20 века. До середины 20 века там этой системы записи транскрипционной вообще даже не существовало. Соответственно, вот для меня, например, вообще остается большой загадкой, каким образом и как можно было учить китайский язык. Это было, конечно же, в разы сложнее без вот этого...
Транскрибирования.
Без транскрибирования, верно. Соответственно, с одной стороны, пининь очень помогает обучающимся на первых этапах, поскольку все иероглифические знаки будут подписаны вот этой латиницей. Плюс над латинской транскрипцией будут расставлены значки тонов, что тоже, в принципе, будет помогать на первых этапах. Но здесь очень такая большая трудность заключается в том, чтобы грамотно совершить вот этот переход от чтения пининем к чтению иероглифическими знаками, поскольку, например, вот всем известный, кто изучает китайский язык, учебник Кондрашевского, там с определенного урока до определенного урока идут тексты сначала там иероглифический знак, строчка иероглифов, строчка пининя, строчка иероглифов, строчка пининя, а потом с определенного урока пинин полностью отключается, и все тексты будут базироваться только на иероглифах. Соответственно, вот те ребята, которые, так скажем, не очень добросовестно
фокусируется на латинице.
Да, на первых этапах им вот этот переход будет осуществлять потом очень болезненно, да, и вот задача преподавателя в том числе помочь и ребенку, там, и студенту, если мы говорим о взрослой аудитории, вот этот переход от пининя к иероглифам осуществить максимально безболезненно. С другой стороны, пининь чем еще нам помогает в современной жизни китаиста? На телефонах, на смартфонах, на клавиатуре компьютера. То есть вот у всех большой вопрос всегда возникает, а как же китайцы
набирать,
да. Соответственно, вот здесь пинин незаменимый помощник, потому что на вашем смартфоне вы набираете на клавиатуре латиницей, да, какой-то слог, и вам в строчке будет выдано несколько вариантов иероглифов, вы смотрите тот иероглиф, который вам необходим, нажимаете и, соответственно, добиваетесь своей цели, он будет отправлен получателю. Вот, собственно, таким образом и происходит печать на китайском языке именно при помощи пининя. С другой стороны, в принципе, существуют даже, вот я не раз слышала, курсы и действительно такие методики, коммуникативные методики обучения китайскому языку, где учат, в принципе, только пининю, при этом иероглифические знаки, иероглифика полностью отбрасывается. Вот, соответственно, тут тоже все зависит от ваших задач, да, если вам нужно выучить китайский язык в максимально короткие сроки, что, на мой взгляд, вообще не является возможным, но, тем не менее, наверняка существуют такие задачи, когда вот необходим там только устный китайский вот на какие-то определенные цели. Это да, но в полной мере изучить китайский язык без понимания иероглифа, да, вообще, что за этим иероглифом стоит, да, какая там целая история, какой там культурный пласт в нем заложен, это невозможно. Соответственно, вот здесь это очень хорошая комбинация, да, изучать и иероглифы, и подкреплять их пининем, да, на первых этапах, на первых шагах. Но затем, конечно же, стараться как можно быстрее пинин убирать.
А еще есть какие-то тоже вот такие методики, которые позволяют, ну, проще погрузиться в язык, быстрее? Я понимаю, что я ищу волшебную палочку, но тем не менее...
Ну, на самом деле, таких методик, на мой взгляд, существует довольно много. Опять-таки, зависит все от самого человека. Очень важно, опять-таки, подстроить методику под определенную аудиторию. Но вот тоже приведу такой небольшой пример. Вот долгое время в практике нашего преподавания, вообще в традиции преподавания, в том числе китайского языка и иностранных языков, существовала такая традиция механически заучивать материал, в том числе вот как запомнить иероглифы. Да, обычно мы придерживаемся того правила, что нужно прописать иероглиф определенно там, в зависимости от желания преподавателя, либо по две строчки, либо по три, либо по пять. Да, соответственно, вот просто прописывание, да, или просто запоминание. Но мы, когда обучаем языку, к сожалению, не объясняем, а почему, допустим, мы так говорим. Вот, допустим, в русском языке тоже приведу пример, вот распространенный абсолютно. Мы говорим: автобус идет, троллейбус идет, а карета едет. То есть вот для нас, как для носителей русского языка, это абсолютно естественно и нормально, и мы не задумываемся, а почему, да, вот так, почему карета едет, а автобус, троллейбус идет. И в китайском языке таких моментов тоже очень много. То есть мы очень часто сталкиваемся с тем, что у носителей хотим узнать, а почему вот вы говорите, например, именно так. Ответа не последует. Чаще всего скажут, что это традиция, это закреплено традицией, и вот в том числе к вопросу по методике, вот лично наша кафедра занимается тем, что мы стараемся внедрить в процесс обучения методики и разработки так называемой когнитивной лингвистики. То есть мы стараемся объяснить, а почему вот мы говорим именно так, а почему в китайском языке, да, вот, например, тоже существует такой интересный пласт лексики, да, вот лексико-грамматический класс слов, как счетные слова. Вот у нас в русском языке вообще, например, такого нет. Мы стараемся донести студентам, да, что такое не просто существует, и что это не просто нужно заучить, а вообще что за этим стоит. Вот, соответственно, допустим, опять-таки вот в китайском языке, в русском, вернее, мы говорим «дождь идет», а у китайцев он спускается, «ся юй». И опять-таки это будет различие в культурах, это будет различие в психологических особенностях носителей китайского языка. И вот это все интересно для начала изучить, исследовать, а потом это еще и донести студенту, и, собственно, в том числе и, ну, на более ранних этапах, в том числе в более простой форме, объяснить школьникам. На мой взгляд, это довольно важно.
А, извините, личный вопрос. Решила, что странно не спросить, а когда вы начали учить китайский, и как вообще все случается? Потому что часто, ну вот, до вот этой волны интереса к китайскому, связанной с естественным каким-то фоном и с развитием там торгово-экономических, политических, можно дальше произнести много формальных слов, связей, долгое время китайский был каким-то таким тоже языком немножко семейным. То есть если у тебя была семья китаист, да, вероятно, ну, по крайней мере, я это наблюдала в своем каком-то кругу. Как получилось у вас?
Спасибо большое за ваш вопрос. В принципе, у каждого действительно стоит, на мой взгляд, своя история за выбором языка. Вот что касается китайского языка, и как так получилось, что вообще этот язык мне попался, начала я изучать его только в ВУЗе. Когда...
Ого! То есть не было вот этого школьного этапа?
Нет, школьного этапа у меня, не знаю, к сожалению или к счастью, не было, но получилось так, что при поступлении в ВУЗ нужно было написать несколько желаемых языков, которые бы хотелось изучать. Вот в том числе это был первый год, 2014, когда набирали первую такую, так скажем, экспериментальную группу у нас в ВУЗе с китайским языком, именно с уклоном преподавательской деятельности. Вот. Мне это показалось довольно любопытным. Я решила написать китайский язык как один из желаемых, которые хотелось бы изучать. Вот, собственно, с этого так и пошло. Хотя у нас существует тоже различная абсолютная история. Очень много ребят приходят уже вот сейчас, с каждым годом мы набираем группы, где это и олимпиадники, или те ребята, которые приходят уже с базовым знанием китайского языка. Вот, как вы говорите правильно, они изучали его уже в школе. Вот, соответственно, здесь это будет отдельная история. Существуют также такие... Существуют также и такие случаи, когда ребенок начинает изучать китайский язык вот просто из интереса. Это тоже вообще страшно любопытно, когда вот просто у меня были такие истории.
Мне кажется, в этом есть какая-то романтика. Вот наш ребенок именно из романтических соображений начал учить сам когда-то китайский, а потом уже в школе мы ему подключили просто вот этот возможный час.
Действительно, то есть вот кому-то нравятся сказки, китайские сказки, кто-то посмотрел сериал, там, дораму на китайском языке и так далее, кого-то, не знаю, завлекла культура, культурные особенности, там, даже блюда китайские и так далее. Вот все эти интересные моменты, они, в принципе, да, позволяют и очень зажигают ребенка на изучение языка, и вот это для меня тоже каждый раз очень удивительно. У меня был случай вот в нашей сборной Московской области по китайскому языку. Ребенок, девочка, она является призером Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку заключительного этапа. Она вообще изучает китайский, в принципе, в большей части самостоятельно, и изучает она его очень много времени, тратит на общение с китайцами через WeChat. Это их мессенджер, один из самых популярных. Вот, соответственно, вот у меня это вызывает, мягко говоря, только восхищение, да, ее упорство, ее желание, ее старание. И, ну, вот если, да, она призёр...
А это... она объясняет, зачем ей нужен китайский, почему она именно увлечена именно китайским?
Интерес. Вот ей действительно это интересно, ей интересны сами иероглифы, да, которые вот действительно как какие-то магические знаки, в которых зашифрованы какие-то очень интересные послания, да. Ну и в том числе, конечно же, сейчас дети тоже вызывают очень большое восхищение, смотрят в будущее, они понимают, что за китайским, в принципе, действительно стоит будущее, это очень хорошая перспектива и для будущей работы, и для, в принципе, учебы.
А если вот взглянуть как раз на ребят, которые в сборной, какое там примерно распределение прагматиков и романтиков? Кто все-таки доминирует? Ну, по ощущениям, естественно, я понимаю, что статистически это мы не вычислим. Ну и потом, сам по себе, олимпиада всероссийская тоже достаточно прагматичное движение часто. Но, да, как кажется со стороны, вот когда смотришь на то, как дети работают, тренируются, учатся?
Скажу так, что вот вся команда и вообще все ребята, которые причастны к этому олимпиадному движению, во-первых, это все безумные трудяги. В любом случае, это... ребята, которые посвящают все свое свободное время действительно изучению языка и подготовке и к олимпиадным заданиям. Конечно же, там присутствует и прагматический фактор, без него никуда. Но скажу так, что это не ставится на первое место. Конечно же, скажу так, что большинство участников заряжены именно на интерес к языку. И это здорово.
А они как-то говорят, как они представляют свое будущее с китайским? Или вы не обсуждали такие вещи?
Будущее с китайским каждый видит по-своему. Кто-то хочет уехать в Китай учиться с тем, чтобы затем снова вернуться к нам уже с таким багажом знаний. Кто-то хочет продолжать, в принципе, преподавать китайский язык, такое тоже есть. Кто-то хочет открыть свой бизнес, уехать, в принципе, тоже в Китай, посмотреть, как проходят бизнес-процессы там. Кто-то хочет, вот, например, у нас тоже был очень интересный случай, ребенок с китайским языком, но поступил в МГУ вообще на физико-математическое направление. Вот, поэтому, на мой взгляд, такие специалисты — это вообще просто алмазы, такое вот направление, как физика, математика, так еще с китайским языком, это вообще очень здорово.
А бывает так, что все-таки люди, столкнувшись вот с ребятами, особенно школьного возраста, столкнувшись с какими трудностями в изучении, прям вот бросают и уходят, и отталкивает их, ну, вот эту кажущуюся сложность и произношение, ну, и письма, очевидно. Или это все-таки очень такие, ну, больше редкий случай, чем то, с чем можно столкнуться регулярно?
Вот, на мой взгляд, китайский язык, он, если затягивает, то он уже не отпускает. И вот здесь
то есть
очень...
только если на начальном этапе получается.
Да, вот если будем говорить про студентов, то у нас, ну, это стабильная ситуация, когда, допустим, там из группы в 15 человек, один или два человека, они просто подходят и говорят, что вот я понял, вот прошло там несколько месяцев, я просто понял, что этот язык не для меня, он мне не дается. Ну и действительно, с китайским языком... Это абсолютно нормальная история, если вот просто язык, как бы вам, но он не подошел. Да, восточные языки действительно они специфические, поэтому здесь просто нужно для себя вовремя понять, вообще, а нужно ли мне это, и хочу ли я дальше продолжать с этим бороться, или, может быть, найти для себя какой-то другой язык. Поэтому такое, да, действительно происходит не так часто, но случаи бывают.
А вот тоже, если посмотреть на ВУЗ, насколько часто бывает, что уже студенты берут несколько восточных языков? Или все-таки обычно комбинация немножко другая какая-то? В общем, как складывается вот это языковое комбо желаемое?
Тоже очень интересный вопрос. У нас, в принципе, такое стандартное комбо — это английский язык и китайский, или, ну, другой любой язык, который изучается либо... Один язык обязательно изучается как первый иностранный, а второй язык изучается как второй иностранный. То есть, что касается вот нашего факультета, то здесь у ребят первый иностранный будет китайский язык, а второй иностранный будет английский язык. Действительно, в последнее время тоже, опять-таки, вызывает огромного восхищения. Ребята, помимо вот этих двух обязательных языков, они на свой страх и риск идут и берут еще в дополнение третий язык. И действительно, интерес растет именно к восточным языкам. Сейчас, наверное, по популярности это будет корейский и арабский тоже в том числе. Вот китайский, корейский, арабский — это такой топ языков.
Ну, мне кажется, даже не удивлюсь, если корейский чаще убирают девочки.
Так и есть.
Знаю увлечение корейскими сериалами, корейской эстетикой, образом жизни, вплоть до корейской косметики. Я много наблюдаю фанатов Кореи у себя на работе. Кей-поп — наше все, и вот это, мне кажется, очень сильно может влиять на интерес к языкам. А вот у нас буквально одна минута, а было что-то такое, вот, ну, как, вот, например, увлечение кей-поп-звездами в истории китайского, что раз, и привлекло не просто вот какие-то там изменения верхнеуровневые, а что-то, после чего вдруг люди посмотрели сериал, там, люди услышали, полюбили что-то, или у китайского вот такого, кажется, что не было.
Наверняка такое было. Мне кажется, что очень много ребят, опять-таки, очень увлечены китайской молодежной культурой. Это те же самые дорамы. Вот сейчас с каждым годом наблюдаю, что студентов вызывает это очень большой интерес, и действительно после этого увеличивается интерес к языку.
Спасибо огромное. Ну что ж, друзья.
Спасибо большое.
Сегодня вечером сериал на китайском. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
До свидания.